Некромант. Так кто же ты, наконец? Я — часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Гёте, Фауст. Каково быть изгоем? Паршиво. Тебя мешают с грязью окружающие, а близкие отрекаются. Сидя в темнице, я смотрю в окно, где багрово-красная луна опускается за горизонт. Она так скоро стремится оставить меня наедине с темнотой, откуда мои внутренние демоны будут выносить обвинительные приговоры перед завтрашней смертной казнью. Почему она не даст мне ответ на все вопросы, за что меня ненавидят? Для чего я вообще родился? Об этом размышлял юноша, ожидающий казни. «Так что же ты не так сделал? Почему народ ненавидит тебя?» — спрашивает голос, звучащий в темноте. Каждая минута, проведенная здесь, лишь приближала безумие. Спрашивает кто-то из темноты. Видимо, рассудок парня уже дал сдвиг. 10 лет назад. Прости, парень, но твоя сестра умерла. Тело привезут на кладбище ближе к полудню. Ответил чумной доктор, вытирая руки о кусок ткани. Его примитивная маска в форме птичьего клюва тщательно скрывала все эмоции. 13-летний Франко знал, что сестра умрет. Чума не щадила никого. Вот и паренек оказался вынужден ухаживать за живым трупом. Сил плакать у мальчишки не находилось. Он уже все выплакал за последние пару месяцев. Глаза до сих пор щипало, а припухлости не спадали. Эпидемия забрала небольшую часть города. Сперва заболел отец Франко, и продержался он всего 2 дня. Потом заболели мать и брат. Первым признаком стала высокая температура и жар. Через пару дней образовались язвы по телу. Сухой кашель становился все надрывистее, а потом последовало кровавое отхаркивание. Медленная смерть организма. Мама держалась долго. Даже пыталась лечить брата, хотя ей самой требовалась помощь. Мальчик же подрабатывал уборщиком и помощником лекаря, и иногда вместо денег просил различные лекарства для борьбы с болезнью. Конечно, лекарства от чумы еще не нашли, но вот уменьшить боль представлялось возможным. Франко не пришел на кладбище. Он знал, что тело сестры сожгут с кучей других несчастных, а прах закопают в общей могиле. Придя в тот день на работу, он сразу же принялся мыть полы, ведь первая защита от всех болезней – влажная уборка. Дома его уже никто не ждал, спешить было некуда.
«Франко, немедленно слазь на чердак и принеси оттуда травы, что я повесил сушиться несколько дней назад!»
Донесся до Франко голос месье Ченнере, что являлся почитаемым лекарем в городе. Мальчику нравилось помогать этому старичку с грустными глазами. Даже сейчас их связывает одно общее горе. Болезнь забрала их родных. Мальчишка ловко взобрался вверх по лестнице. Тут воздух пропах травами, какими-то целебными бальзамами. Ему казалось, что в таком месте не объявится ни одна болезнь на свете. Но вот над порядком здесь следовало поработать. Множество книг, стеклянных скляночек и банок – все вызывало жгучее любопытство у мальчика.
«Франко, клиент ждет!»
– вновь донесся до юноши голос месье Ченнере. Франко начал снимать травы, что были аккуратно развешаны вдоль стены. Стараясь действовать как можно осторожнее, травы легко рассыпались в руках. Мальчик сложил их пластами в корзину. Наконец, спустившись вниз, он передал их своему сеньору Ченнере. Мистер Ченнере поспешил на важную встречу, а Франко, отложив метлу в сторону, забрался на чердак, таивший в себе много интересного. Там мальчишка нашел шкуры лягушек, мышиные мозги, но больше всего его привлекли рисунки, где был изображен человек до смерти и после нее. На одном из них мужчина с ужасной гримасой на лице вылезал из могилы, а у надгробия стоял неизвестный с книгой в руке и что-то вычитывал. Под этим рисунком лежала книга с необычным изображением на обложке, очертаниями мужского лица, что лишь наполовину выглядело человеческим. Другая часть головы оголилась до самой кости, и на Франка мрачно поглядывала пустая глазница, обрамленная черепом. Франко подумал, что это обычный сборник страшилок, который можно было раздобыть в городской библиотеке, и поэтому принялся за чтение. Открыв форзац, он увидел надпись, оставленную неизвестным давным-давно. «Надеюсь, что ты обретешь этот дар и избавишь людей от страданий». Интерес мальчика только возрос от трех таинственных слов. «Обретешь этот дар». 4 года спустя. В последующие несколько лет Франко часто задерживался в доме лекаря, когда тот все ходил по больным. Сидя на чердаке и изучая страницу за страницей, юноша пытался, но все никак не мог понять, как описанные тексты, рисунки и заговоры смогут вернуть к жизни тех, чья душа покоится на небесах. Тем временем эпидемия разошлась по всей Европе. Жители, где жил Франко, стремительно умирали, начинали пустить целые кварталы. Их тела начали сжигать прямо на улице. В одну из ночей юноша, взяв с собой керосиновый фонарь и книгу, вышел на улицу, повязав маску на лицо, так как город пропах гнилью и гарью. Он подошел к одной из тележек, где лежала мертвая девушка примерно того же возраста, что и сам юноша. Франко склонился над ней, дабы лучше рассмотреть. Золотистые волосы были растрепаны, а лицо местами покрылось трупными пятнами, но даже они не до конца стерли красоту молодой бедняжки. Юноша поставил лампу рядом и, раскрыв книгу на рисунке, изображавшем распластанную над лицом внешне мертвого человека ладонь, начал читать текст под ним.
«Я не продал, я отдал свою душу. Клятву принес вам, ее не нарушу. Так почему же сейчас вы молчите? Силой делиться со мной не спешите. Ну подымите же мертвые взводы. Солдаты спокойны, от жизни свободны. Мертвою дланью пройдем мы по миру, походу сметая все жизни в могилу. О, темные боги, духи могилы, дайте мне воинов, дайте мне силу».
Прочитав текст до конца, Франко посмотрел на девушку. Та все еще спала вечным сном. Подрагивающая рука висела над лицом девушки. Мальчик уже хотел захлопнуть книгу, повернуться и пойти прочь, но по ладони вдруг пробежало неестественное тепло. Пальцы излучились мягким светом. Девушка внезапно открыла глаза.
«Эй, что ты здесь делаешь?»
Выросший будто бы из-под земли стражник схватил Франко за шиворот и сбросил с повозки.
«Ничего, сэр, я просто хотел помочь».
«Виновато», — ответил парень. Стражник напоминал больше мясника. Его костюм был запачкан кровью мертвых людей. Видимо, он целый день работал с ними.
«Давай, беги домой!»
— грузно приказал страж порядка. Франко, схватив книгу, убежал прочь. Утро началось с того, что колокол громко звонил, оповещая о чем-то важном. Люди начали собираться на центральной площади. Месье Чинаре и Франко тоже были там. На сцене стояли мужчина и женщина. Они рассказывали о чудесном воскрешении их дочери. По их словам, ночью они проснулись от резкого стука в дверь и обнаружили на пороге свою живую и здоровую дочку. Сейчас девочка стояла рядом с родителями. Звали ее, как выяснилось, Франческой. Франко захотелось познакомиться с ней и спросить о том, что она видела, пока была мертвой. Но мальчик зардевался при общении с девушками, как первые майские розы, и не решился окликнуть красавицу. Неожиданно на сцену поднялись несколько человек. Двое спереди одеты были в черные балахоны с вышитыми крестами на груди, лица прикрыли капюшонами, а позади них, бренча доспехами, топотала городская стража. Франко прекрасно знал, кто явился на площадь — инквизиторы. Когда они говорят, все молчат. Когда начинают выдвигать обвинения, сердца застывают в ужасе.
«Девушку нужно сжечь!»
— грозно приказал неизвестный под капюшоном. Отец и мать закрыли дочь своими телами, но бесполезно. Стража прошла через эту нехитрую баррикаду, как нож сквозь масло, и Франческа оказалась схвачена. Ее поставили на колени и заставили склонить голову к земле.
«Эта девочка не человек. Она порождение зла, и то, что вернуло ее к жизни, тоже должно быть немедленно истреблено», — обратился к народу инквизитор. «Обратите внимание на цвет ее кожи. Она белая, холодная, мертвая».
Франко понял, что нужно помочь ей, ведь если он не поможет, то солдаты уведут ее туда, откуда еще никто не возвращался. Свернув за угол, парень достал из-под рубахи обрывки листов, что носил с собой на непредвиденный случай. Первый с молитвой, второй с заклинанием, и третий, что накладывал проклятие. Юноша свистящим шепотом зачитал текст. Осталось лишь сжечь бумагу, а пепел швырнуть на того, кому желаешь смерти. Франко дотянулся до настенного факела и поджег лист, позволив языкам пламени медленно пожрать листок. Наконец, когда на руках остался лишь пепел, парень аккуратно сгреб его в ладони и выбежал из-за угла.
«Стой! Это же ты вчера ошивался возле ее тела!»
— окликнул знакомый голос стражника.
«Держите некроманта!» —
крикнул кто-то из толпы. Волны гнева пробежали по площади. Один из прохожих подставил подножку, и Франк, запнувшись, упал. Пепел вылетел из его рук, и ветер, подхватив изгорь, понесла крупицы на толпу. Люди начали падать, как подкошенные, один за другим. Порция пепла пришлась и на долю месье Чинаре. Инквизиторы сняли капюшоны. Даже они испугались неведомой силы, беспощадной и лютой. Родители Франчески успели увести дочь с площади, а вот Франко арестовали. Инквизиторы ломали ему ребра, сдирали кожу, литрами вливали в него воду через горло, но ничто не смогло заставить парня говорить. Франко считал себя демоном, и эта мысль помогала ему переносить всю боль, что ему причинялось. Однако некроманта держали недолго. Юноша заговорил себя на воскрешение, и когда при очередной пытке у него остановилось сердце, труп, не церемонясь, выбросили в общую яму. Франко проснулся ночью в яме с трупами. Непризнание его дара вызвало жгучую злость и обиду. Месть инквизиции затмила все остальные чувства. Разве может демон желать чего-то еще, кроме как вечного зла? Парень отправился искать счастье в других местах и, наконец, остановился в маленьком итальянском городке Анкона. Денег у него не имелось, но было ведь кое-что другое. Франко стал лекарем, пусть и не разбирался в лечении. Он пользовался своими собственными методами. Те, кому оставалось жить день или меньше, просыпались на следующий день здоровыми. Народ быстро возлюбил парня, называя его ангелом, посланным с небес на помощь. Юноши выделили дом, временами одаривали разными вещицами или едой. В один прекрасный день в город приехала Франческа. Ее кожа по-прежнему была белой, как мел, но красота еще играла в чертах лица. Юноша встретился с ней, но столкнулся с неожиданной проблемой. Девушка не могла разговаривать с самого рождения. Впрочем, это не мешало им видеться и проводить время вместе. В город каждый день приезжало все больше и больше людей, которые привозили своих умирающих родственников. Некромант, конечно, знал, что некоторые органы их почти отработали свой срок, а значит, их можно воскресить с помощью темного дара. Только была одна проблема. У людей, что исцелились, плоть стала белой, как рыбье брюшко, но многие не обращали на это внимания. Франческа каждый день помогала Франко. Готовила ему, помогала с пациентами или просто наводила порядок на его рабочем месте. Парня и его немую подругу почитали и любили. Некоторые горожане даже скромно интересовались, как скоро будет сыграна свадьба. В одно прекрасное летнее утро Франческа отправилась в поле нарывать цветов. Франко только вернулся домой от последнего больного. Стоило ему прилечь на кровать, как в дверь с силой застучали.
«Видимо, приехали еще люди», — подумал Франко, но ошибся. Это была соседка. В слезах она рассказала, что люди в черных костюмах схватили Франческу и требуют, чтобы парень вышел к ним, дабы они могли свершить суд Божий. Юноша вышел из дома. Знакомые все лица стояли перед ним. Франко знал каждого стражника, что пытал его, и каждого инквизитора, что читал нотации о том, как Господь покарает его. Позади послышался громкий топот и недовольные возгласы. Народ вышел с вилами, топорами и прочим оружием, чтобы встать на защиту своего героя. Девушка стояла на коленях перед верховным инквизитором Италии, Руджери Кальчани, в окружении гвардейцев самого Папы Римского.
«Значит, вот он какой народный герой! Ангел, снизошедший с небес!»
Саркастически начал свою речь месье Кальчани.
«Прочь из города! Освободите девушку!»
Повелела стражникам толпа. А Франко тем временем безмолвно шевелил губами, словно зная весь исход наперед. Люди церкви только рассмеялись в ответ.
«Вы чествуете не того человека. Что вы вообще о нем знаете?»
Спросил инквизитор у толпы. Ответа не последовало.
«Верно, ничего. А мы знаем, кто он такой. Некромант! Демон во плоти человека!»
Раскинул руки в сторону месье Кальчани.
«Хватит наговаривать на парня! Он нашим родным жизни спас!»
Вступился за юношу глава города. Франко недавно вылечил его сына от тяжелой болезни.
«Не верите, значит, да?»
Инквизитор подошел к девушке и достал нож. Губы юноши начали шевелиться еще быстрее.
«Девушка давно мертва, как и ваши родственники!»
Нож резко прошелся по горлу девушки. Люди завопили от ужаса. Однако Франческа продолжала сидеть и реветь от страха. Ее рана не кровоточила, а порез лишь слегка подпортил ее прекрасную внешность.
«А теперь убейте некроманта, господа!»
— приказал месье Кальчени. Франко обернулся. Жители, считавшие его героем меньше часа назад, сейчас смотрели на него с испугом, укором и ненавистью.
«Простите», —
сказал им юноша и, сняв короткий нож с пояса, разрезал себе руку. Кровь ручейком хлынула на землю. Трава вокруг Франко мигом пожухла, все зеленое стало желтым, по земле побежало омертвение. Люди заметили, что круг расширяется. В спешке бросив все, они обратились в бегство. Люди Инквизиции пытались было пробраться к парню, но все оказались в смертельном отравляющем круге. Они замертво упали на землю, и даже бедняжка Франческа отправилась туда, где ей давно уже следовало находиться. Весь город вымер за считанные минуты, яд выкосил даже скот. Погибли урожаи и все, кто мог бы заниматься их сбором. В Анкону пришла тишина и смерть. Франко добровольно сдался властям Рима. Церковь приговорила его к отсечению головы со сжиганием останков. Сам парень был рад встрече со скорой смертью. По ту сторону жизни он надеялся увидеть Франческу, своих родителей и маленькую сестренку. Парень посмотрел в окно своей темницы. Единственный источник света. Яркая луна была так прекрасна, что Фрэнк не мог успокоиться, глядя на нее. Слеза покатилась по его щеке, и прежде чем уснуть, он снова задал Луне вопрос.
«Может, ты мне дашь ответ, почему весь белый свет обозлился на меня? Для чего родился я?»